קטע הכנה לשיעור מתוך כתבי רבש.
Отрывок подготовки к уроку из трудов Рабаша, том 2. Что значит, что Тора называется средней линией в работе? Человек должен верить, что нет никого, кроме него. То есть, Творец заставляет его делать добрые дела. Но, поскольку человек еще не достоин того, чтобы знать, что это Творец обязывает его, Творец облачается в облачение плоти и крови, с помощью которых Творец делает эти действия. То есть это делается свойством Ахорайм, Творца. Это означает, что человек видит лица людей. Но он должен верить, что за лицами людей стоит Творец, и Творец делает эти действия. Это значит, что за человеком, Ахорей бен Адам, стоит Творец и принуждает его делать эти действия, делать то, что хочет Творец. Мы находим, что Творец действует во всем, но человек придает значение тому, что он видит, а не тому, во что он должен верить.
Нет никого, кроме него. Это верно. Вопрос только, каким образом человек это понимает. Проблема в том, что мы всегда говорим относительно человека, получающего, использующего, ощущающего, как он правильно истолковывает, нет никого, кроме него. То, что мы находимся все в единой силе, это верно. То, что эта единая сила действует на каждого, тоже верно. Но я не нахожусь в таком состоянии, чтобы я видел, как вот эта сила действует на меня, как я ее принимаю, как внутри меня то, что я принимаю извне, обращается в разум и в чувства мои, поскольку я в некоем отклонении, я понимаю и чувствую эту силу, нет никого, кроме него, вне меня. И если так, как я могу реагировать из того, что она находится вне меня, и из того, что я уже получаю внутри, как я устраиваю себя так, чтобы я делал исправление мое на все то, что эта сила изменила во мне, в моем восприятии, в разуме и в чувстве, и это искажение я исправляю и реагирую на то, что нет никого, кроме него, как он, находящийся вне меня, без тех изъянов, которые это воздействие высшей силы приняло во мне. Если бы я мог это проделать, то я бы, конечно, не ошибался никогда в мире и с легкостью бы проделывал это. Понятно, да? Ниф на меня так смотрит, что он не понимает. Я говорю так, вот это я. Вот здесь мое эго. Вне меня действует, нет никого, кроме него. Нет никого, кроме него. Понятно, да? Нет никого, кроме него. Только Творец. Это проходит через мой эгоизм, вот это воздействие, что нет никого, кроме Него. Единая сила, единая власть, единое поле проходит через меня и получает искажение в моем эгоизме. А вот здесь у меня внутри есть уже... чувства, разум мои. Они воспринимают то, что прошло через искажение посредством эгоизма. Если бы я знал, что именно вот здесь происходит, вот это воздействие моего эгоизма в чем заключается, я бы это исправил, произвел бы исправление, коррекцию. Кроме слова «исправление», «восполнение», я бы исправил ошибку эту, внесенную. Вот здесь я получаю отклонение дельту, дельта-1, на воздействие, и я бы тогда в ответ произвел правильную реакцию дельта-2. И тогда бы я к Творцу относился так, как Он относится ко мне, и каждый раз бы в этом здесь возрастал бы эгоизм, эгоизм возрастал бы каждый раз, и я в соответствии с этим менял свое поведение и каждый раз реагировал бы правильно. Понятно? Вот так бы я делал, но поскольку я не знаю, что вот здесь вовне происходит, внешнее вот это воздействие номер один, этого я не знаю. Я не могу сравнить с состоянием 2, которое у меня внутри. Это точно разница в эту дельта номер один. Я не могу измерить ее. Как и при всех измерениях, которые мы проводим в нашей жизни в науке, так я и не знаю противоположного, не знаю воздействия, не могу дать фидбэк, правильную реакцию. Внутри произвести все время исправление, коррекцию этого отклонения. Как же это делают? Ну? Вот это и есть та проблема, которая стоит, находится в основе, в корне творения. Почему проблема? Творец хочет, чтобы человек его изучил. Как он, человек может его изучить, когда Творец воздействует на него в разном виде, а человек под воздействием разных проблем, которые ему представляет Творец, как маленькие дети, которых мы хотим обучить, чтобы мы научились. И весь вот этот авиют, имеющийся вот здесь, в этом слое, для того, чтобы мы на этом научились, изучили Творца. Поэтому Он сотворил злое начало. Сказано, «Я сотворил злое начало». Если бы мы чувствовали вот здесь Творца, пишем «Творец Боре», и чувствовали бы, как мы его воспринимаем вот здесь, так мы бы изучили это, как мы изучаем разные события в нашей жизни, в нашем мире. Мы... Скажем, можем изучить два воздействия и знаем, как это, с этим правильно действовать. Чтобы человека обучить с помощью изменения вот таких воздействий, чтобы человек изучил Творца, каким образом мы... Что вы можете порекомендовать Творцу, посоветовать Творцу? Ну? Что он сделал? Вот здесь эго, которое он должен был сотворить для того, чтобы мы изучили с помощью эго его. Если бы он просто воздействовал на нас благом, мы бы чувствовали себя... Ну, скажем, он бы без эгоизма воздействовал бы, так здесь бы были бы уровни неживой, растительный, животный. Для того, чтобы мы реагировали на него, он должен ввести здесь некую помеху. На примере этой помехи мы его изучим. Эту помеху мы должны сделать компенсацию, восполнение ее. Нет, не уравновешивание, нет, компенсацию. Как в технике на иврите точно называют это? Восполнение. Компенсация. Что-то давит, а я должен нейтрализовать это давление. Хорошо, дальше. Вот здесь происходит вся учеба моя. Воздействие со стороны Творца должно быть вот здесь. Некое исправление, скажем, с моей стороны. Вследствие того, что я не чувствую его и не могу между один и два состояниями выстроить между один и два точную мерку и изучить ее, как мы с нашими детьми. Там мы раскрываем. Мы все, что в нашем мире, раскрыто. Но в случае Творца мы не можем почувствовать, потому что Он находится пока еще вне ощущения наших органов чувств. И этот Он добрый и творящий добро, но мы не можем ощутить этого, потому что мы не находимся в состоянии добра, несущего добро. Поэтому нет у нас возможности изучить разницу между 1 и 2. И поэтому вместо того, чтобы учиться на нем, как он воздействует, и обратным образом подействовать на него от состояния 2 к 1, что сделал Творец? Он поделил нас, разделил нас. Это наше эго в состоянии Адам в нас. Вот это называется Адам в нас. И вот эту часть Адам Творец разделил на множество частей. Это значит, во мне есть Адам, поделенный на множество человечков. И очень много таких людей предстают пред Творцом. Вот здесь добрый несущий добро, Творец, я его не знаю, не чувствую, но если я сейчас нахожусь в объединении правильном с людьми, пишем «люди» или, точнее, напишем «товарищи», «хаварим», «группа». Пишем «товарищи» и «группа». Пишем «арвут», «поручительство». Если я с товарищами нахожусь в правильном объединении, прийти с ними к правильному объединению, к единству, быть единым Адамом, единым человеком, в пути к этому я изучаю все, что нужно, как я изучил бы Творца. Обдумайте это. Подумайте, это действительно вопрос в начале творения. И Вот это вопрос в начале творения. Каким же образом сотворить человека, Адама, чтобы он смог изучить Творца? И как из состояния, где Адам, человек, не понимает Творца, потому что ему тут не достает этого ощущения, как с помощью всего этого процесса, то, что человек проходит разбиение, начинает работать, вместо того, чтобы распознать, различить Творца и уподобиться Творцу, различить, распознать группу товарищей и работать в поручительстве и так далее. Подумайте, мы еще будем обсуждать это. Не стоит. Ты об этом хочешь спросить? Ну, задай вопрос. Я еще не чувствую. Чувствую, что надо подумать. Должны подумать.
Если я правильно понял, вы сказали, что в связи в группе мы изучаем Творца.
Ну, то есть природу, природу Творца, да.
Так я хотел спросить. В связи в группе можно также связаться с Равом
в пути, конечно, но это чуть более сложный процесс. Мы об этом поговорим. Я понял вопрос. Поговорим об этом. Это непросто. Рав тоже здесь, как представитель, как хавер, товарищ, как группа, представитель, Рав представитель той цели. Рав – это один из факторов, помогающих достичь цели. Ты не можешь относиться к Раву, к учителю лучше, чем ты относишься к хаверим, к товарищам. Не можешь. Да, Бенце.
Когда свет ударяет о материал, вдруг создаются детали. И чувство и разум, который ощущает человек, он чувствует это как свои чувства и разум. Но на самом деле все детали, которые рисуются в его разуме, это вещи, которые находятся вне его.
Если ты начнешь разделять себя на «я», анализирующий, проверяющий, на такого внутреннего эксперта относительно своей природы, что я — это биологическое тело, которое вот так чувствует, откуда я получаю воздействие, как я впечатляюсь, что я состою из разума и чувства, что мне с собой делать. Если ты не начнешь вот так рассматривать себя как систему, что ты как бы слит во всех своих желаниях, во всех слоях своих, ты не сможешь ничего раскрыть. Ты должен быть поделен на 5 уровней авиюта, на внутренние и окружающие части, на кости, на мозг, кости, жилы, плоть, кожу. Ты потихоньку должен изучить внутреннюю свою психологию, и каким же образом Творец сотворил всю эту систему, и она называется творение. И вместо того, чтобы заниматься Творцом, мы занимаемся изучением этой системы, и с помощью нее мы постигаем Творца. Об этом есть в Каббале вопросы. Мы постигаем Творца или его действия и так далее. Там есть вопросы. Есть об этом, где он именно пишет? Не помню точно. По-моему, в книжке Сефер Цниута из Зоар.
Это сила, которой я превращаю себя в изучаемый объект, и все остальное только детали. Тот, кто разделяет эти силы.
Когда ты видишь за каждым воздействием, приходящим на тебя, нет никого, кроме него. И вместе с тем, что ты действуешь, в принципе, если не я мне, то кто мне? То в конце концов ты все время изучаешь, каким образом ты относишься ко всем частям реальности в таком виде, что если ты определяешь это правильное отношение, то получается, что ты изучаешь себя. Вся реальность в тебе. Ты переводишь всю реальность, которая как бы отделилась от тебя. Ты возвращаешь ее к себе обратно. И вот так происходит, что нет никого, кроме него, а ты состоишь из всех уровней неживой, растительной, животной, говорящей. Да.
Джон из Чикаго спрашивает, как изучить Творца через эгоизм?
Прежде всего, надо понимать, только благодаря эгоизму, это помощник от противоположного, я могу изучить Творца. Если мы, скажем, возьмем эгоизм в виде фараона, какой некий такой образ общий, обобщающий образ, так точно он создан противоположным Творцу. И поэтому, если я знаю, как противиться, как преодолеть, как воевать, правильно, правильным образом это все делать, в этом я раскрываю все свойства Творца. Каждый раз, когда я борюсь с этим эго, я изучаю Творца. В чем проблема? Если это плюс и минус взаимосвязаны друг с другом, и тут нет, кроме меня, никакого зла. Зло в том, что я не различаю ангела смерти как святого ангела. Всего-навсего, все, что я здесь меняю, это мою реакцию, мое отношение к злу и добру. Потому что желание получать для себя не различаю как зло, а желание отдать ближним как добро. И все. Да.
Продолжая вопрос, получается, что вы изучаете эгоизм.
Я изучаю эго, верно. Вся картина, которую я нарисовал, Творца мы не можем изучить, а только через наш эго, когда мы строим вот эту систему отношений, мы этим изучаем его. Но Творец, почему? Тут есть несколько проблем. С помощью этого акта творения, когда он создал зло, мы не можем различить ничего вне себя. Мы не воспринимаем, что такое. Нет никого, кроме него, что он добрый, несущий добро. На чем? На какой материи? Творец Боре — это Бо-Уре. Приди и увидь. Это во мне должно быть ощутимо. Поэтому он обязан был так сделать. Потому что мы изучаем на всем развитии реальности из мира бесконечности и вниз. Пока вся эта реальность не прошла разбиение и не началось исправление, то все это было свет без кли. И у нас нет в сущности ни за что ухватиться тут. Нет злого начала, нет ничего такого. То есть все еще нет Адам, нет человека, который мог бы почувствовать. Я существую. Я существую относительно кого я существую? Должно быть не, что ли, что-то вне меня. Я — это они и Эйн, никто. Я один относительно другого. Поэтому все процессы перед разбиением, они только лишь подготовительные процессы. А наше эго — это та материя, которая вот так нам выглядит противоположной, а потом мы раскрываем, что нет преступников в государстве царя. Это все только нам представляется так, для того, чтобы мы выстроили правильное отношение. Да?
Он продолжает и спрашивает, что значит тогда противиться или бороться с противными формами, которыми раскрываются в отношении к Творцу?
Точно как в этом примере. В каком-то послании, где царь хотел поднять царя, царь хотел поднять своего раба во главу всех министров своих, прямо в первом послании. И он там с этим рабом проводит игры, царь. Это то, что происходит с нами, с нашими детьми, и в нашей жизни. Все это называется игра. Хорошо, да. Подожди, есть у нас Морис.
Доброе утро, Рав.
Доброе утро.
Доброе утро, мировое кли. и жители Сибири, которые для нас готовят нечто великое и греющее сердце. С вашего позволения, вы задали вопрос на подготовке к уроку, как Творцу нужно было создать систему отношений с творением, чтобы мы могли наиболее эффективно исправляться перед Ним, чтобы на все, что Он делает, мы реагировали и исправляли.
Вопрос, каким образом нам раскрыть его? В этом проблема, да? Как создать творение, которое смогло бы раскрыть Творца? Это не такой простой вопрос. Из этого выходит, как Он сотворил, какой процесс нам надо пройти, пока мы действительно раскроем Его.
Так я думаю, что Бааль-Сулам в последнем поколении, собственно, и дает нам решение этого вопроса. Насколько я его, по крайней мере, понимаю, это, конечно же, не окончательно
Верно.
Что воздействует только окружение. Я могу сказать, что прежде чем я приехал в страну, я жил в коммунистической стране.
А откуда ты приехал?
Из Румынии.
А, из Румынии.
Ну, еще задолго до вас я сюда приехал. Я всего-то 50 лет в стране. Так что до своего приезда я был полный антикапиталист. Я не хотел ехать в Израиль. Родителям приходилось меня уговаривать. Я был маленьким ребенком. Но после того, как мы приехали в Израиль, я стал совершенно заклятым сионистом. То есть окружение воздействует на человека, как учит Бааль-Сулам. Я при всем уважении к Творцу, у него наверняка были соображения, которые я не могу полностью понять, но окружение действительно формирует человека, и ангелы — это определенная сила, которая положительным образом воздействует на человека. Если бы не было иной возможности, можно было бы создать в неэгоистическом обществе. Можно ли воспитывать человека в осознании Творца без эгоизма?
Ты прав. Ты прав. В конце концов, все, что мы строим, я вот здесь написал, группа, товарищи, это 1%. Это для 1% людей. А вот здесь еще имеется слой, здесь тоже напишем «Тофа Митиев», «Добрый, несущий добро». А вот этот слой — это все человечество. Все человечество исправленное. Исправленное человечество, пишем. Это для 99%, без всяких сомнений. Вся эта материя, на которой мы все научимся. Мы в наших маленьких группах человечества, в каких-то семинарах и мероприятиях, которые мы проведем в рамках интегрального воспитания. Но в конце концов все они соберутся в круги, в группы, и все вместе, чтобы раскрыть природу Творца. Конечно, безусловно, только в таком виде. Природу Творца. Все верно, но здесь есть масса вопросов, которые я пока приближаю к этой картине. Как нам от себя учебу проводим вовне, но это при условии, что есть человек, вне человека Творец, как мы в таком виде именно его изучаем. Когда я сейчас нахожусь перед аудиторией, перед человечеством или перед группой, каким образом я к ним должен относиться так, чтобы раскрыть Творца, чтобы я их видел все время как средство. Отсюда исходит все наше поведение относительно группы. Это пишут нам каббалисты.
Спасибо.
Да.
Доброе утро, Раби. Творец дал нам эгоизм для того, чтобы его раскрыть. У нас есть группа и товарищи, и я бы хотел спросить вас, все эти процессы, где он в них находится?
Где он находится?
Да.
Не находится, не существует.
Не существует?
Не существует, нет Творца без творения. Но в той системе, которую ты создаешь, которую ты выстраиваешь, ты раскрываешь его, ты раскрываешь его. Это означает, что он не находится в том виде, в котором ты его раскрываешь. Нет такого. После твоих, того, как твои килим, твои органы ощущений исправляются, он раскрывается. Нам нельзя представлять Творца существующего просто так, нету. Это, тогда ты строишь просто идолов и образы.
Так где же та сила, которую мы пытаемся раскрыть?
Это сила? Но откуда она у тебя может быть? От группы? Ты говоришь, окружающий свет, Ормакив. Что значит окружающий? Он еще пока не раскрылся. Хорошо, давайте не углубляться и не забираться так высоко. В более простом виде. Высший свет наполняет всю реальность. Прежде чем был сотворен мир, высший свет заполнял всю реальность. Это вещи очень тонкие. Постепенно это проясняется для человека. Это не противоречие. Ни в коем случае это не ересь. Это уточнение. Выяснение нашего восприятия, и там действительно и наука, и наука Каббала, и наши ощущения, все объединяется воедино. Там кто-то хотел задать вопрос.
Мы, собственно, говорим о чувствах. Чувство — это то, что нам мешает, и через чувство же мы учимся воспринимать Творца.
Все в соответствии с ощущениями. Без ощущений мы бы вообще не чувствовали, что мы существуем.
Вся система, которая выстроена для нас, все, что мы знаем
так.
Об этом, там чувство есть?
Где это там? Я не знаю, где там. Вот во мне сейчас гасят чувства, я помираю. Усиливают во мне чувства, я живу и ощущаю мир. В соответствии с тем, от остроты, насколько ослабляют или усиливают мои ощущения. Чуть-чуть ослабили мои ощущения, я иду спать. Еще больше ослабляют, а вообще себя не чувствую, говорится, как мертвый. И вот так во всем, во всей связи между нами. Без чувств нет смерти, нет жизни. Все это или больше, или меньше, чуть меньше или чуть больше мы чувствуем. Только лишь есть желание получать. И насколько в этом желании получать, есть ощущение света. Большее или меньшее.
То есть, пользуясь чувством, мы притягиваем свет.
Притягивание света означает, что ты сильнее его чувствуешь.
Но сама система и все нисхождение ступеней, в этом нет чувства. С помощью чувства я только работаю с
этим. Эта система существует в тебе. Она не существует там, где-то наверху. Она вся существует в тебе. И с помощью нее, с помощью своих свойств, условий, которые находятся в тебе, ты пробуждаешь чувства.
А когда мы занимаемся отдачей, мы делаем это в чувстве? В этом есть чувство?
А без этого как ты сможешь почувствовать, что ты производишь отдачу?
Ну, я не должен вроде этого чувствовать.
Но без ощущения ты не существуешь.
А что это за чувство отдача?
Ощущение, что ты действуешь в отдаче. Есть ты и еще кто-то, и от тебя что-то переходит к этому другому.
Что это, напоминает, наполняет меня какими-то хорошими ощущениями?
Все это представляется в твоем восприятии, что ты вот так существуешь и вот так действуешь. Все это только ощущение. Есть общее желание. В этом желании существуют самые разные внутренние впечатления, и в этом все творение.
Когда мы говорим «выше знания», это значит «выше чувств»?
Если бы это было выше чувств, ты бы вообще ничего не чувствовал. Ты существуешь в чувстве. Я произвожу тебе инъекцию, укол. Ты не чувствуешь ногу. Она существует или не существует? Иным образом, например, глазами ты ее видишь, она существует. Так ты ее не чувствуешь. Она существует или не существует?
Так как же я тогда меняюсь?
поднимаешь уровень своих ощущений, анализируешь их и делаешь их все более и более истинными. Вот это только мы и делаем. Нет жизни, нет смерти, нет ничего, нет никаких изменений, кроме изменений в чувствах.
И это делает разум?
И вот это делается с помощью разума. То, что я объединяюсь со всеми, это ради того, чтобы поднять мои ощущения. Они кажутся мне людьми внешними. Я действую в направлении приближения себя к ним или их ко мне. Все это для того, чтобы поднять уровень моих ощущений. С помощью этого я чувствую большую жизненную силу. Расширяется поле зрения.
То есть мне нужно уравновесить свои чувства и разум в правильных пропорциях, чтобы прийти...
Ты должен с помощью разума проанализировать чувства и как можно шире их расширить, свои ощущения.
Спасибо.
Да, вот здесь новенький. Да-да.
Доброе утро. Желание получать существует во мне, но развивается ведь еще что-то. Точка в сердце. Точка в сердце — это тоже эгоистическое желание?
Точка в сердце — это эгоистическое, потому что она встроена внутрь желания получить. Но внутри себя эта точка не является эгоистической. Это часть Творца свыше, которая увлекает себя к свойству отдачи, то есть к Творцу, к истине влечет тебя эта точка, но она пока еще находится внутри твоего эго, и поэтому ты понимаешь эти вещи в эгоизме. Короче, ты хочешь постичь Творца, чтобы наслаждаться, чтобы заработать, выиграть, насладиться, чтобы что-то себе хорошее сделать. И когда ты приходишь к науке Каббала, тебя потихоньку учат, каким образом это сделать в противоположном виде. Друзья, мы... Да, Моти, я вижу, что мы... Еще полчаса.
Каббалисты всегда рассказывают и говорят, дают нам информацию, поскольку им дается говорить это свыше. А вы говорите, что можно рассказывать. Почему это рассказывают?
Запрещено рассказывать для того, чтобы вас не запутать. Нет запрета, кроме запутывания, которое произойдет в ученике. И его ученика это остановит от продвижения. Нет ничего запрещенного. В момент, когда ученик готов принять в правильном виде, чтобы ему это было эффективно для его развития, немедленно учитель чувствует, что он может ученику рассказать. А иногда ученик... Я помню себя. Я злился буквально на моего учителя, что он мне не рассказывает. А иногда... И тоже говорил ему, ну что, нельзя мне уже вот об этом немножко узнать? Там немножко... Нет, пока желания недостаточно. У тебя уже есть желание, но стоит это раскрыть именно самому, а не то, чтобы я тебе дал решение. А иногда, когда я задавал вопрос, получал на это отталкивание. Это еще больше огорчало меня. А это все часть процесса обучения. Здесь есть множество форм, каким образом, в конце концов, привести кли к исправлению, кли ученика. Иногда с помощью отталкивания, иногда с помощью поощрения, полуответ, с помощью вопроса еще более глубокого. В самых разных видах, но все это направлено на то, чтобы у него появились келим у ученика. Просто дать ему ответ, во-первых, он его не поймет, у него нет кли, он в очень ограниченном виде его поймет, и это его успокоит, ты его, значит, принес ему ущерб.
Как вы сказали, нет творения без. Ну и как Бальсалам рассказывает,
я не могу сказать о том, что существует, если я не чувствую. Мы находимся в науке Каббала, в науке, и поэтому у судьи есть только то, что видят его глаза. И именно так я должен относиться. А если я говорю «нет», значит «нет». Сейчас нет. Да, но почему ты принимаешь в расчет, что он якобы существует? Я это принимаю как предположение, чтобы раскрыть его, чтобы искать, как это всегда делают ученые. У меня есть определенные предположения, что существует, происходит здесь некое явление, и я действую, чтобы его раскрыть, только при этом условии. А иначе я строю идолы и образа.
Но каббалисты раскрывают нам высшую систему для того, чтобы мы ее лучше познали, или для того, чтобы нам было легче оторваться от этого мира?
Для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Ничего нет в Торе, в науке Каббала, это Тора истины, кроме света, возвращающего к источнику. Ничего, кроме этого, ты не можешь извлечь. Из всей темы «Духовное, Творец, грядущий мир, судьба, жребий» или животные, или те, кто хотят привлечь к себе свет, возвращающий к источнику. И в этой мере быть на уровне человек, Адам. И все. Вся Тора только для этого. Но это те, кто готовы выстоять против злого начала. Хотя их отталкивает тема объединения, они готовы идти на объединение над этим отталкиванием, преодолевая это отталкивание. Вот в этом проверка, которая называется египетское изгнание. Египетским изгнанием называется группа, которая входит в противоречие. Между всеми членами группы есть ненависть, братская ненависть, ненависть братьев. Они пытаются объединиться, все время их откидывает друг от друга, снова пытаются объединиться, их снова отталкивает. И это все в самых разных видах. Проблемы в семье, на работе, в здоровье и в чем только нет. А главное, во взаимоотношениях между ними. И если они все-таки справляются с этим, что все это только для усиления объединения, нет иных помех, кроме как против объединения, тогда они приходят к выходу из Египта и получению Торы. Тогда они в группе этой получают раскрытие окружающего света и уже объединяются в этом свете. Это очень серьезная работа, которая нам сейчас предстоит. Мы уже начинаем чувствовать, что к этому мы подходим, или это приходит к нам. Да, Муша?
Единство — это для того, чтобы я расширил свое чувство, чтобы я расширил... Единство — это способ расширить свое чувство, а это логическая система — это средство.
Верно.
Например, у меня рука длиной в полметра, а мне говорят, у тебя рука длиной 2 метра. И я этого не чувствую, но у меня есть окружение, которое поможет мне это почувствовать.
С помощью того, что ты присоединяешь окружение к себе, ты начинаешь чувствовать всю реальность. Представь себе, твое тело все время набухает, разбухает до размеров всей реальности. Все это ты. Потому что ты присоединил к себе все человечество с помощью любви.
А разум?
Система разума помогает тебе соединить все вместе, потому что постижение разумом ты разумом постигаешь то, что происходит в чувствах. И тогда ты, получается, что ты присоединил к себе против своего эгоизма всех людей, и в этом ты раскрываешь свет бесконечности.
А можно ли это представить это так? Например, я сейчас слышу, и одновременно могу смотреть сколько, одновременно могу видеть сколько, 200 человек. А вдруг я вижу 7 миллиардов? Например, я слышу определенный, я сейчас могу услышать одновременно 7 миллиардов человек?
Пока еще это... Пытайтесь. Проводите упражнения, тренируйтесь в десятках, пока достаточно. Для этого дана десятка.
А пока расширять это чувство только на десятку?
Достаточно. В десятке можно завершить весь процесс буквально. Процесс определится в таком виде, что все понятия вы получите внутри десятки. Мир придет и воздействует на это. Мы находимся внутри все. Итак, да.
Какое единство должно создаться в десятке, чтобы во внутренней сути этого единства будет внутреннее объединение с Равом?
Я не знаю, что вам сказать. Что бы вы порекомендовали мне сделать? Что вы думаете? Пожалуйста, порекомендуйте мне. Давайте посмотрим. Тебе не достает в твоей десятке меня? Меня не хватает в твоей десятке?
Само собой.
Это понятно? В каком виде? Что ты от меня хочешь? Поставить тебе портрет, чтобы ты в центре десятки держал картинку. Чего не достает?
Я не думаю, что чего-то не хватает. Нам нужны вы. Разве мы можем соединиться с Творцом так просто? Вы наша связь с ним, нет?
В каком виде мое участие в десятке ты бы хотел, чтобы я был?
Во-первых, будьте в нашей десятке, это было бы здорово.
Одним из десяти?
Конечно.
И вы меня примете равным, как все?
Нет.
Тогда это не десятка.
Да, это проблема. Но в общем, я думаю, что вы, наша связь с Творцом, мы не можем связаться с ним.
Ну так это уже не десятка.
Да, потому что вы все время должны быть во главе. Десятка должна как бы все время думать о вас. Мы же к вам пришли учиться. У кого мы здесь?
Нет, 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 нет. Это неверно.
Проблема?
Это нехорошо. Я серьезно говорю, Цвика, не то, чтобы я стеснялся тут, нет. Это подход неверный. Где написано об этом, Яниф? Не написано об этом. Рав, учитель, должен... Учителем, равом, достаточно великим и уважаемым для того, чтобы быть как усилительное стекло, увеличительное стекло на пути к Творцу. Может быть, стекло, зеркало — это такой хороший пример. Через него ты видишь, как через очки, например, что ты пользуешься им, но не то, чтобы он превратился в твою цель. Понимаешь, я вижу нечто, находящееся за усилительным стеклом, но с помощью этого усилительного стекла она концентрирует световые лучи правильно на Творце. В этом Рав, группа, все так упорядочено для человека.
Знаете, но мы же все время разделяем какие-то десятки, сдаем. Тут тоже десятки. Мы сейчас занимаемся с вами. О чем я должен думать? О товарище? Вы же инструктор, я слушаю вас. 3 часа каждое утро. Естественно, что я буду все время думать о вас, а я должен подсоединить их. Десятки — это же навсегда, вроде. А где мой Рав тогда? Собственно.
Если ты спрашиваешь меня, я в учебе вижу всех моих учеников объединенными в круг, объединенными в организм. И относительно этого организма я говорю единого. И если ты стараешься быть в этом организме, соединенным с ним так, как я вижу их, объединенными, тогда ты от меня получаешь, точно там мы встречаемся внутри этого организма, и там мы, как это сказать, и там мы действительно понимаем друг друга. Если мы хотим понять то, что я говорю, есть возможность понять разумом, чувствами или чем-то, чем-то еще, но для того, чтобы действительно понять, надо быть внутри группы, там. Это как ты вдруг приходишь в некое место, вот здесь я слышу метр туда, метр сюда, ничего не слышно. Вот так это тебе происходит, вот так происходит, я тебе говорю. Попробуй.
Оран не просто так спросил, я понял его вопрос. Он сказал, можно ли делать, можно ли справляться без того, чтобы вас считать, возвеличивать как рава?
Важность должна быть только для того, чтобы производить действия в группе, для того, чтобы постичь Творца. Рав в этом учитель, указывающий путь. Тут очень многогранная роль у него, но я боюсь... чтобы вы не подменили, чтобы не начали преклонение, почитание, и тогда учитель превратится в нечто, в царя, лидера, вместо Творца. Это то, что пример, который нам показывает фараон. Переходим к следующей части. Что у нас?
Переходим к следующей части урока.